Привет! Это книжная Шаланда, и с вами Лена,
Даша,
Оля.
И сегодня мы читаем последнее произведение перед Новым годом и Рождеством. Это «Рождественская песнь» в прозе Диккенса. Вот, написана она в 1843 году. И если вот интересно, то Диккенсу необходимы были денежные средства, и он использовал свою старую идею из записок Пикельского клуба, и за 6 недель написал вот это произведение, сказку-повесть, причем без пометок, без помарок.
Перед Рождеством, да?
Да, угу. Да. Потому что обычно он всегда делал какие-то переработки в своих рукописях, и делал потом чистовик, или несколько раз переписывал какие-то фразы. Здесь у него не было просто времени, он быстро писал все. Потом еще некоторое время спорил с издательством, потому что то отказалось печатать книгу. И Диккенс в итоге напечатал ее за свой счет. Причем еще ему потом не понравилась обложка, цвет обложки, сменили обложку, потом она не гармонировала с цветом каких-то страниц или еще чего-то.
Перфекционисты.
Да, потом еще этот цвет изменили. В итоге она стала гораздо дороже, чем предполагалось. И по итогу у него за. Как бы новогодние праздники, несмотря на то, что очень хорошо раскупалось, у него было всего 230 футов прибыли, а за год в дальнейшем, когда она еще постоянно перепечаталась, всего лишь 744 фунта прибыли. Это тоже его. А он рассчитывал на 1000. Плюс там еще постоянно какие-то пираты ее перепечатывали, он судился за счет
авторских права.
Да, да,
тогда. Судебные издержки, я думаю, тоже.
Да, да, была все время проблема. Вот, так что сначала она немножко не оправдала себя в этом отношении финансовым, но зато это одна из самых известных, наверное, книг о Рождестве, самое известное произведение Диккенса. И вот, кстати, интересно, там 60, по-моему, 6 страниц рукописи, она хранится в музее, я не помню только в каком сейчас, и там каждый год показывают одну страницу. И чтобы посмотреть все страницы, нужно 66 лет следить за этим.
Обалдеть. Это ж у кого терпения хватит и долгожительства, чтобы посмотреть всю книгу целиком в этом музее.
Но это, наверное, приходит ребенок, первый класс, он слушает это от экскурсовода, такой,
ага,
вот цель моей жизни.
66
теперь я буду ходить и читать.
А потом я пойду простым путем. Я устроюсь в этот музей
и посмотрю, вскрою эту грёбаную коробочку и пролистаю все.
Или сделаюсь исследователем и попрошу все это на руки, чтобы поисследовать.
Нет, у него будет традиция каждый год 31 декабря.
После бани, я
после
иду
бани,
читать.
Я иду в музей перелистывать и читать новое.
Кстати, это рабочий день должен быть, потому что рождественские праздники уже, наверное, закончились как раз. Ладно, немножко... Я думаю, в принципе, все знают суть сюжета, что вот есть скряга Эбенейзер, Скрудж, который всех ненавидит, всех считает попрошайками,
бездельниками.
Да, да. Да, и потом в один прекрасный момент к нему приходят три духа Рождества, прошлого, настоящего и будущего, и перевоспитывают разными способами.
Ну, по сути, они просто ему показывают, а он уже сам как развивается, как персонаж, делая выводы из того, что он увидел.
Угу. Да. Мне вообще это, кстати, я этого, когда искала какие-то отзывы и анализ, не сразу нашла, хотя, как казалось бы, упоминается, что вот аллегория христианской концепции искупления. Ну, это как бы на поверхности.
Угу.
Еще мне понравилось, что это критика системы, в принципе, с точки зрения мальтузианства. Вот. И ответ, кстати, как на многие, ну, в принципе, отношение правительства к бедности и проблеме бедности, потому что вот 1740-е называют голодными. Тогда было много неурожаев, многие люди обеднели, и из-за этого, ну, развилась проблема еще в большем масштабе, чем теоретически можно предположить по вообще 19 веку. И вот как реагировало на это правительство, на это, собственно, и было в том числе ответом «Рождественская песнь», как и, в принципе, вся жизнь Диккенса. Вот. Была, например, такая фраза реальная. То есть у Диккенса почти похожий аналог, но вот реальная фраза звучала: «Разве нет приютов, виселиц и больниц, тарифов для нищих, нового закона о бедных?» Вот, что типа это так решение проблемы. Mm-hmm. Давайте.
А рабочие еще дома, по-моему, там.
Это у Диккенса фраза, там про работные дома, mm-hmm. про что-то.
Тюрьмы.
Про тюрьмы. Да, остроги, ну, тюрьмы, да, mm-hmm. по сути. Просто используется старое слово. И у Диккенса более смягчена она немножко, но по сути то же самое, что как мы решаем проблему, то пусть все они помрут. Вот, и вы не читали биографию Диккенса? Нет?
Нет?
Мне очень понравилось. Ну, во-первых, это в принципе чувствуется по тексту. Иногда, если вообще это в принципе критика, то иногда он даже по-настоящему стебёт правительство, потому что там есть такие фразы, типа «Краснобай, да ему место в парламенте!» или там...
А, да-да-да, это что такое? Припоминается из книги.
Да, да, или у них нет воображения, как у городских чиновников или что-то такое. Вот, но вообще он начал карьеру как репортер, и как раз писал о проблемах различных, в том числе про бедных, про больницы и все такое, про школы. И в дальнейшем вот еще и перенес это и в книги, потому что у него все книги про тематику, ну, не все, но некоторые, например, тот же Оливер Твист.
Ну, он вообще, в принципе, у меня было. Вот я читала еще «Большие надежды» Диккенса. У меня было ощущение, что он пытается просто привлечь внимание вот
да.
как раз-таки к бедности, к тому, что вот эти слои, которые считаются мусором, и, ну, ты от них не избавишься, пока ты не начнешь
относиться к ним по-другому.
Да. Пока мы не начнем на все это закрывать глаза, пока мы не...
Наоборот, перестанем закрывать глаза.
Ну, да, да. Пока мы перестанем закрывать на это глаза, относиться к ним как к мусору, то есть не понимая, что... принимая именно такие меры, как работные дома, там, отсутствие образования для этих детей, мы продолжаем эту круговую поруку, бедные плодятся еще больше и больше, то есть, ну, единственный вариант — это начать как-то их цивилизировать, ну, что-то вот
помогать.
Так.
Помогать.
Да. Да, то есть относиться
потому что к ним по-человечески. Бедность — это, по сути, социальная болезнь, потому что бедные родители не смогут дать образование своему ребенку, и значит, он будет таким же бедным. Ну, то же самое.
И цепочка продолжится опять. Да. Он опять встретит, наплодит бедноту, и опять так и будет.
Ну, и опять же, там, например, ну, если сейчас, то хотя бы уже предохраняться можно, а тогда еще и предохраняться нельзя было толком так
нормально. И плодить бедноту тоже они не могут, потому что им же надо себя как-то... Они же тоже из страха это делали, чтобы им кто-то в старости их обеспечивал. Единственное, пенсии не было.
Да и не было никаких средств предохранения, даже таких прям...
Поддержание. Отличное средство предохранения.
О, и оно так отлично работает.
Смешно. 66 лет, продержись-ка.
А может быть, они начинали друг друга ненавидеть через год брака, и вот тебе естественное воздержание.
Да-да.
И отсутствие роста в семье.
Да, что ж ты тогда не воздерживаешься, я не знаю.
Воздержание.
Да. Не первого, а призрака Марло, или как?
Марли,
который появился с цепями и рассказывал, что он сам себя сковывал в цепи. В принципе, вид человека в таких цепях страшный. Диккенс взял из посещения тюрьмы в Питтсбурге. И это меня снова отсылает к странному совпадению, которое я постоянно... В 1842, то есть за год до того, как написал книгу. А... Нужда и невежество, дети, которых показывает ему дух призрак Рождества, настоящего до Рождества, там, измученные дети, порожденные человеком, вот, нужда и невежество, это дети, которых он увидел в школе бедняков в Ист-Энде. То есть это вот его настолько впечатлили эти бедные дети, исхудавшие, голодные, что он их перенес тоже в свое произведение. Вот. Что-нибудь еще вам хочется сказать?
Ну, много чего я есть. Хочу сказать, что когда я читала этот рассказ, повесть, да, то я всегда представляла себе Микки Мауса, его мультик. Я вот прям читаю и смотрю, так, вот это Скрудж, вот это Микки Маус, вот это...
Даже когда там...
Не Плута, господи, Гуфи. Это тут Сверчок, тут Пит. И потом у меня настолько возникло желание пересмотреть этот мультик, что я его пересмотрела. Дочитала книгу и по повести. И пересмотрела мультик, и я так впечатлилась, даже немножко поплакала. Думаю, ну вот, какая милота там.
Не, кстати, мультики хорошо все было. Снято, кстати, классно. Я его тоже в детстве смотрела. Вот, если... там 25 минут.
Да, он небольшой, трогательный такой, и как бы все-таки он заканчивается на позитивной ноте, да, все-таки вот Рождество, праздник, то есть не должно быть настолько прям все уныло и грустно, что у тебя нет никакой надежды и просвета, как мы тут читали, да, какие-нибудь рассказы. Все должно все как-то быть положительно. И еще, когда я читала и вспоминала этот мультик, я вспомнила про Джима Керри. У него же тоже есть фильм.
А, он там озвучил,
по-моему. Нет, там он не озвучил, у него фильм. Была как бы мимика лица или что-то такое.
3D он такой фильм, да.
Он страшноватый, вот, он вроде как. Мрачноват.
То есть... Ну, потому что тут тоже мрачно. Да, тут в рассказе тоже. Все как бы... Мрачность. Некоторые описания прямо такие страшные, действительно, для того, чтобы навести ужас. Кстати, насчет хэппи-энда, это как раз черта Диккенса. Он всегда в своих книгах старался привести к хорошему, чтобы придать надежду, потому что он считал, что люди и так достаточно страдают, чтобы еще их плохими книгами. Вот хороший человек, хороший
правильно,
писатель.
Правильно, хвалю.
Я сразу решила, что надо еще что-нибудь почитать его. Но, на самом деле, мне просто язык понравился очень.
Он очень много писал про еду. Ну, то есть он так описывал это вкусно, я думаю... вот эти моменты, да, вот эти застолья, вот у них будет то-то, то-то, а потом пудинг, они будут вкус, играть.
Да, да, да.
Я читаю такая, так, я хочу есть. Я понимаю, что он так вкусно описывает еду, что у меня возникает желание вот пойти что-то приготовить, что-то поесть. И возникает желание как-то объединиться с семьей, да, вот перед этим праздником, Новым годом, Рождеством, объединиться и во что-то тоже вот, ну, как бы посидеть, пообщаться, поговорить, поиграть во что-то. То есть там вот тоже он там рассказывает про эти фанты, игры, да, то есть как бы так вот есть,
ну, смотрите,
стремление к хорошему.
Это именно часть, это второй призрак настоящего Рождества, и у него как раз эта функция создать вот этот праздник, это ощущение, кстати, если вот хочется перед праздником, то вот можно конкретно вот этот кусочек второго призрака почитать, просто даже не всю повесть целую, а вот этот кусочек, потому что он действительно очень хорошо создает атмосферу, и поэтому он в том числе описывает много деталей про еду, потому что это же всегда очень хорошо действует. И вообще, у Диккенса небольшое отступление. Я знаю один фанфик, где сюжет начинается как раз с критики Диккенса, потому что, видите ли, у него очень объемные труды, потому что он писал много слов, чтобы их больше оплачивали. Поэтому он такой весь многословный. Учитывая, что эта повесть печаталась, точнее, писалась очень быстро, все равно я почувствовала, где это можно уловить. У него очень многословное описание, казалось бы. Это учитывая, что он здесь порезал многое. То есть там вроде как были некоторые описания, размышления про призрак отца Гамлета еще больше.
Подводки у него долгие подводки, да. И в «Больших надеждах» это то же самое. Там описание штор в комнате, блин, на два листа.
Тест по Диккенсу.
Потому что эти шторы платья? Определяли не только цвет, ткань и текстуру, но еще о том, что по этим шторам видно, что здесь жила несчастная женщина, которая ненавидела мужчин. Мужчины приносят ей столько вреда, столько боли. И все из-за занавесок. А занавески об этом рассказывают, понимаешь?
Слушайте, настолько. Тест по Диккенсу про описание его, ну, каких-то интерьеров, да, и потом, какого цвета было то-то, то-то.
Нет, он реально сводил вот эти мелочи, как будто Шерлок Холмс, но с более литературной такой ноткой.
Ну, и в том числе, ну, просто не только еда тут описана хорошо, тут все описано так, что ты уже чувствуешь этот холод, например, какой отвратительный, холодный, мрачный дом у этого Скруджа, что там... чувствуют, или
бедная
как описано, вот да, это бедная семья, как они живут. Ты все равно он создает полную картину. Просто вот, особенно если зимой, как у нас, в мороз идешь, вот эта первая часть, слушать ее аудио, очень хорошо вживаешься.
Так, эффект присутствия.
Да, да, да.
5D.
Да. Вот. И мне действительно очень понравился язык. Я понимаю, что это перевод, не то же самое, но все равно мне. Вот буквально с первых строчек я так прям въехала в этот текст. Я обязательно Диккенса еще что-нибудь почитаю. Постараюсь найти, может быть, Дэвида Копперфильда или что-нибудь, что не такое объемное, потому что у меня нет еще ощущения, что я переживу занавески.
Не, слушай, там, наверное, листов... Ну да, где-то листов 500. Ну вот тут столько, это сколько? 500 будет?
Я не знаю, зависит от книжки.
Смотря как, да, шрифт.
Но... Формат, ну, вот тут такая где-то.
Ну, я не... Ну, учитывая,
чтобы вы представляли, какой формат.
Где-то чуть поменьше А4, наверное.
Я работаю в библиотеке, я возле Диккенса время от времени прохожу. Я знаю, какие там форматом книжки. Поэтому я предполагаю, что да, где-то от 400 до 500, наверное, все-таки будет.
И да, там такое описание, там ребенок играет на кладбище.
С другой стороны, мне хотя бы его будет морально приятнее читать, чем какого-нибудь Льва Толстого с его занавесками.
Конечно.
Нет, Лев Толстой, он проникаешься.
Нет, у Диккенса и... говорящие занавески, у Толстого нет. У Толстого описание ради описания.
У него дуб.
Нет, ты знаешь, когда вот читаешь в школе Толстого, ты хочешь побыстрее от этого избавиться, и ты не обращаешь внимания на это. Но когда я вот сидела в декрете, читала Толстого, я прям прониклась. Вот думаю, вот сейчас прям нужное время для того, чтобы читать его произведение.
Но он мне морально не близок совсем.
Ну, это да, он такой специфичный, но у него очень интересное произведение. То есть ну, вот потом уже в таком зрелом возрасте, когда ты начинаешь опять перечитывать и исследовать, ты такой, о боже, какой он гениальный. Ну, то есть как бы у тебя совсем другие мысли. Не то, что боже, какая каторга, за что мне эти 4 тома «Войны и мира», как дальше жить. Вот, и уже потом нормально читаешь, уже как бы думаешь, нет, хорошо. Хорошо написано, очень хорошо.
Да. Не, я Толстого точно не буду перечитывать, у меня травма с детства, я не собираюсь ее исправлять. Пусть она и дальше покрывается пылью, мой личный гештальтик.
Так, ну смотрите, значит, сначала нас пугают первым признаком еще Марли, который совсем страшный скелет с цепями. Потом Скрудж, еще не веря во все это, встречает призрака прошлого Рождества, который ему показывает страница его детства, бедного, юности, да. Когда он внезапно становится из бедного с помощью всех своих усилий богатеет. И, в принципе, это... Но по какой всем исследованиям. Да, по всем исследованиям, это может быть сочетание двух таких историй. Во-первых, отца, который у Диккенса сам был в долговой тюрьме, несколько лет провел, и Диккенс в детстве был вынужден работать за 6 шиллингов на спичечной, что ли, фабрике, чтобы тоже оплачивать этот долг. Пока сестра старшая, у нее была стипендия в школе искусств. Я не помню, какой конкретно. Но смысл в том, что сестру ее образование не прерывали. Mm-hmm. То есть у нее была стипендия, она могла учиться. А Диккенс, как второй, он Чарльз Диккенс, как второй ребенок, он долгое время вот работал на этой фабрике и в дальнейшем пытался все время вырваться из бедности. В итоге добился успеха. И вот это сочетание того, как бы картины просмотра себя из будущего в прошлое, как он добивался, каким он стал человеком, ну, надеялся хотя бы, что не таким плохим, как Скрудж. И, опять же, взгляд на отца, которого он одновременно любил и в том числе презирал по некоторым причинам и, ну, из-за этой ситуации, в которую вся семья попала. Он был тоже вторым из 8 детей. Сам Диккенс, когда женился, у него потом было 10 детей, из которых только одна девочка не дожила до года, еще было 2 выкидыша при этом. Жена за 16 лет.
Угу.
Вот. И...
То есть, получается, у них 7 осталось, да?
10.
А, то есть это с учетом вот этих, да?
Да. Он из 8 детей, угу. Он когда женился, жена родила 10, угу. Выжила 9. И еще плюс 2 выкидыша. То есть она была беременна 12 раз. Вот. Ну, представьте, в каком она была состоянии. При том, что сначала это была вся такая восторженная и с талантами девушка, которая и актерские какие-то таланты проявляла, и вообще была вся такая сподвижница мужа. А потом она уже к 40 была вся уже разбитая, старая, толстая. Он ее обвинял в том, что она уже не такая, как в молодости.
А кто в этом виноват?
Поставил между... Причем у них была общая спальня. Он поставил заслон с книжками, ну, в смысле, стеллажи. 4 года они еще вот так прожили. Потом он встретил 18-летнюю актриску, снял ей и матери ее квартиру, и развелись они в итоге с женой, когда той пришел случайно попавший, ну, перепутали адрес, и Диккенс заказывал браслет ювелирный своей то ли любовнице, то ли будущей любовнице, ну, короче, этой актрисе. Он, его принесли домой, И он еще заставил свою жену, сказал, что «Ах ты, ты мне не веришь! Да это я просто актрисе, которая участвует в как, пьесе по моей там, рукописи «Всегда дарю». А ты мне не веришь? Вот возьми этот браслет, и раз ты так все плохо думаешь, то отнеси его, отдай этой девушке». И она пошла.
И она пошла.
Но, слава богу, после этого они развелись. Он объявил, что разводится, выгнал ее, и с ней ушел только один ребенок. То ли старший сын? Наверное, старший сын только ушел с ней. Всех остальных детей он, Чарльз Диккенс, старался, ну, не говорил запрет, что видеться с матерью, но обставлял это так, что я бы не желал, чтобы вы с ней виделись.
Иначе вы чего-нибудь лишитесь.
Ну, как бы нежелательно. И они в итоге ни на свадьбу ее не приглашали, ни сказали, что четвертый сын умер.
Офигеть.
И вообще она была как бы как рукой.
Вот тебе и рожай детей.
Ну вот. Я просто это почитала на самом деле, потому что меня очень смутило его описание женщин. Оно было такое подчеркнуто чувственное, что я на самом деле очень редко такое встречаю, а там действительно, ох, вот эти губки, созданные для поцелуев, ох, это тельце, которое он бы тоже прикоснулся, он бы тоже там что-то сделал, или... Ну, действительно, это было... Мне было неловко это слышать в озвучке. Мне стало очень интересно, что же у него такое за отношение к женщинам.
Видите, какая реакция? То есть обычный человек, когда ему что-то неловко, он просто выключает и идет дальше. А Лена, мне надо раскопать.
Потому что я была обязана это дослушать. И оно плюс было в нескольких местах, это не там один персонаж.
Мне нравится. Она дойдет до сути, до истины.
Да.
Это очень хорошо.
И
мы столько загадок раскрываем благодаря Лене. Я в жизни столько не узнала. Я бы тоже выключила и пошла бы своими делами заниматься.
Но при этом, что вот он относился к женщинам примерно так же, как относились все остальные мужчины того времени.
Ну, типа, понятно, обслуживающий персонал.
Да, при том, что у него были некоторые знакомые, которые, ну, передовыми, скажем так, женщинами. То есть у него, как минимум, были знакомства с, наверное, тремя писательницами. Или там другими деятелями, ну, общественными. Но вот свою жену он как бы сначала видел хорошо, а потом все. Уже не очень.
А спрашивается, а кто виноват в том, что
и был вообще и постоянно. И постоянно ей изменял.
Ну, вообще замечательно.
Дон Жуаном был.
Да,
но все-таки при этом он был артистичным, и вот эта его необходимость зарабатывать и вырваться из бедности еще и, собственно, свела его в могилу. Потому что, вот, например, с 49-го года он устраивал публичное чтение, немного сокращенного, версия рождественской песни. И провел он за жизнь только вот этих чтений 127 штук. Представьте. А всегда народ очень впечатлялся. По-моему, Тургенев даже, когда был на них, очень там просто в восторге, например, был от этих чтений, потому что действительно...
Первый стендап.
Может быть.
Не первый.
1843 год.
Так это публичное выступление, это не стендап.
Ну, все равно, свой рассказ. Ну, по сути,
мини-монолог. Не лезь стендап.
С актерскими этими.
Нет, не лезь. Так, поехали дальше.
Ладно, это я не уточняла, может быть, он и другие произведения свои читал, это только вот по рождественской песне. И он же постоянно, следовательно, работал, очень много писал и других произведений, в итоге это закончилось для него, что там, инсульт, инфаркт. В общем, он умер в 58, по-моему, лет всего лишь. Так, да, наверное, в 58, типа в 69-м, что ли, году. Родился в...
Как говорится, Карлсончик в полном расцвете сил.
Не, ну мог вполне дожить-то больше.
Не, ну понятно, да, но с таким образом жизни, может, и не дожил бы еще больше, если гуляка.
Ну не то чтобы, я так понимаю, гуляка, он просто выпивал, но больше работал. Он действительно себя просто сжигал. Вот. Да, но к жене мог бы относиться и получше. Я не знаю, что там здесь, мне только... Вы, кстати, вообще думали о том, что вот есть там великий кто-нибудь, а потом выясняется, что там до сих пор их далекие потомки, например, живы, и вы теоретически, может быть, там с ними знакомы, а потом только выясняете, что это там кто-то там такой-то их родственник. Не бывает у вас такого, что вот там в 19-м, 18-м, начале 20 века вот был человек, и все, как бы он в капсуле времени там застыл, и все, нету никаких связей с реальностью до сих пор. Нет?
Нет.
Удивление. Потому что я, например, вот я упоминала уже этот подкаст «Сперва ради», там один из ведущих, он правнук Агни Барто.
Ого!
Я очень удивилась. Я даже там рыла, и вообще, в принципе, какие могут быть... Ну, там,
автограф
принципе,
дадите?
Ну, это действительно странно, я как бы не задумывалась.
Кровью желательно, чтобы хоть как-то была связь с Агни.
Я просто не задумывалась о том, что, во-первых, детский писатель, который как бы вообще такой еще больше свернут в реальности времени, а что еще какие-то продолжения так, жизни.
Лена, давай начнем что-то раскапывать наших предков. Может, мы тоже какие-то знаменитые.
Ага, кривозубые крестьяне Псковского.
Ну, я-то точно, у меня все родственники отсюда.
У меня не все.
Да, Ария, у нас есть надежды. Вдруг где-нибудь...
Кривозубые крестьяне из соседних областей.
У меня с Дальнего Востока.
У меня... Так, у меня откуда? С Волгограда, с Краснодара, с Воронежа. С юга в основном, короче.
Размотала тебя.
Ну, так туда, наверное, откуда-нибудь приезжали? Или там долго были?
Слушай, вообще изначально я слышала версию, что давным-давно прабабушки, прадедушки пришли из Западной Украины. Ну, это со стороны мамы. А со стороны отца все вот скобари.
Мы пскобские.
Пскобские.
Нет, повесть интересная, она поучительная, она такая трогательная в каких-то моментах. Я говорю, я вот даже прослезилась, потому что вот этого маленького Тимошу, его так жалко, ну то, что вот маленькие дети вообще, по идее, не должны страдать или еще что-то, болеть. Это вообще тяжко это все воспринимается. Я когда маленькая болела, я вот тоже помню, что вот по этому мультику, и вот книжку я тогда не читала, по мультику смотрела, я просто там переживала. Это как Король Лев, да, вот знаешь, да, вот когда вот эти такие вот струны твоего сердечка затрагивают, а потом ты понимаешь, что нет, все-таки есть надежда на хорошее, все будет хорошо.
То есть вам печально не показались некоторые моменты, например, там слишком пафосными, например, или...
Это рождественская история, да. Она изначально она должна быть пафосной. Это традиция. Нельзя нарушать традиции.
Не, ну я просто восприняла некоторые моменты, как, например, с той же семьёй бедняков или еще что-то, как просто способ показать и донести свою мысль про бедность, про все такое. Но в то же время... Вот я начала про фанфик, в котором, собственно, про величивость, и еще там вообще там еще завязка закончилась на Диккенсе, во всяком случае, тем, что герою сломали руку, когда бросили в него книжку Диккенса. И еще про то, как ну, что, в принципе, многословность — это фактически, да, казалось бы, это проблема и это минус, но когда человек талантлив, он из этого делает такую конфетку. Он даже вот эту вот передачу своего мнения о ситуации в стране, он показывает так, что ты наслаждаешься этим произведением. Потому что у человека талант. Потому что все равно передает это своим словом так, что тебе нравится, что ты хочешь это читать. А не так, что можно такую агитку написать. Вон, весь Советский Союз писали агитки, и только их одобряли, наверное, про то, как замечательно жить в Советском Союзе и как будет замечательно жить в будущем Советском Союзе. Что-то все это забыто.
Что-то никто не вспоминает, да?
Да, да. Эти все книжечки, фильмы и все прочее вот тогда прошли в прокате или там были напечатаны, и с тех пор...
Там цель была не остаться в истории и в сердцах людей, а жить. Жить хорошо. На хорошую денежку под крылышком у начальства.
Так, здесь тоже Диккенсу нужна была денежка.
Но он не жил ни под чьим крылышком, и тоталитаризма там не было над ним, поэтому все нормально.
Ну, по-разному бывает. С другой стороны, вот, например...
Достоевский же тоже писал «Преступление и наказание», тоже за какой-то короткий срок ради бабосов.
Нет, игрок.
Нет. Игрока он, да.
Да, игрока он... Наспорость за 2 недели.
Разве?
Да, да.
А мне казалось, что он...
Нет,
именно про игрока.
И он поспорил, что если за 2 недели он не напишет эту книгу, то все права на его книги перейдут человеку, с которым он поспорил. И тогда он нанял свою жену как стенографистку, и они познакомились. И с помощью нее как раз за 2 недели успел написать.
Боже мой, как... Вот игрок, а?
Вот. Напиши-ка про себя.
Ну, так самое животрепещущее как раз мог передать. Вот. И Фэнни Флэг, которую мы недавно читали, она, по сути, тоже для денег написала свою историю. Ну, скорее всего, мы так предполагаем, потому что она тоже очень тематическая. Но совершенно по-другому вышла. Совершенно те же самые некоторые штампы про больного ребенка, но читается и выглядит совершенно по-другому.
Ну да. Больным ребенком соглашусь. Ну, как бы вот сравнение такое хорошее попалось.
Потому что даже шаблоны можно обыгрывать по-разному.
Да, да.
Я вспоминаю в этом плане Мартин Иден, когда писатель составил себе шаблон, ну, и просто, ну, типа вот в хаотичном порядке перебирал персонажей, и у него получались просто потрясающие там, ну, рукописи, и их все скупали. Там, неважно, что он напишет, все сразу скупают, он стал богатым, знаменитым.
Да, Риден Сол.
Ну, вот, да, вот про что и речь-то. То есть, в зависимости от того, как ты талантливо преподнесешь те же самые 3 аккорда.
Ну, а вот что бы вы выбрали? Вот, вот раз уж мы затронули эту материальную сторону, что бы вы выбрали? Писать или что-то создавать интеллектуальным трудом? То, что будет продаваться вот сейчас, приносить вам реальные деньги, а вместе с деньгами все блага.
И остаться в умах людей только как мем.
Да даже не, вообще не остаться в умах людей. Просто вот с лица земли вас сотрут сразу, как только вам на голову нахлобучит вот эту надгробную плиту. Или быть нищим, как церковная мышь, но после своей смерти стать великим. И мейнстримом.
Я не хочу умирать нищей.
Вот мы ответили на этот вопросик.
Ну, и то, и то плохо, потому что... Ну, в общем и целом, как вам наш тур по рождественским произведениям?
Произведения хорошие. Биография у него интересная. Советуем, рекомендуем. Заходите в нашу группу ВКонтакте.
Из всех 4, вот последние 2, которые мы как раз на декабрь оставили, самые милые, самые замечательные, их точно... Если вам хочется создать рождественский дух, то вот их нужно прочитать.
А можно диснейский мультик пересмотреть?
Да, если вот визуал вам нравится, то
что-нибудь... Если хотите страшилочки, можно и с Джимом Кэрри.
Ну да, там мрачноватая картинка.
Ну там передает, собственно, наверное...
Ну, сам рассказ, да, по повести, но... Лучше Микки Маус. Вспомним детство золотое.
Ну и что-нибудь еще, если хочется.
Да. Гарри Поттер.
На века.
Ночь перед Рождеством, например, старый фильм. Еще с Миллиаром.
Наш советский, да?
Мы, наверное, заканчиваем. С вами была книжная Шаланда. С вами.
Ну?
С вами.
Желаем вам всего самого наилучшего, хороших праздников, чтобы у вас все в следующем 22-м году было замечательно, отлично, и удача преследовала вас, прям давала все самое лучшее. Угу. Да, особенно здоровье, чтобы было.
Да, самое главное здоровье, все остальное приложится.
Да, с новым
приложится.
Да, с Новым годом. Это были Лена,
Даша,
Оля.
Всем пока.
Всем пока.